Уважаемые братья и сестры, в эфире рубрика «Беседы о вечном». Мы беседуем с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит, отцом Олегом Синенко. Батюшку мы нашли на репетиции Центра культуры Горного Щита. В Центре культуры было открытие сезона, и ребята готовили композицию, которая называется «Встреча времен». Вкратце, это когда такие отвязные рэперы становятся православными русскими патриотами. История очень захватывающая, хотя и длится всего 4.5 минуты.
Хочешь, я покажу тебе свой дикер? Хочешь, я научу тебя танцевать балет?
После мы пошли храм, и на столе в священнической комнате я увидела книгу, которой насчитывается, наверное, 200 лет. Оказывается, это настольная книга отца Олега.
Она со мной 15 лет уже. На воспитание детей даже есть.
Да? А это что за книга?
Классная книжка. Учите детей как, видите?
Сколько лет этой книги?
Ой, я не знаю, тут год не сохранился. К учителям как? И, пожалуйста, чай по Дамаскину. Книга 8. Это на Дамаскина упоминается. Ну, это о поклонах указ. Когда делать что? В воскресенье запрещен. Ну, и так далее.
Земные поклоны в воскресенье запрещены?
Конечно. Это день вечности. Какие там земные поклоны?
Но в некоторых храмах делают.
Это мне без разницы. Некоторые храмы. Я никогда не ссылаюсь на некоторые храмы. И мы отвечаем за свой храм.
Это древняя книга, лет 200, наверное.
Ну, такая она. Немолодая явно. Величит душа моя Господа. И возрадовайся, дух мой, Боже, спаси моим. Ну, прекрасно же, зачем? Великолепно.
Когда открываешь, ты радуешься жизни, что ты еще жив. А самая большая радость в том, что в ожидании Царствия Божия, знаете, как это? С чем можно сказать, кто в армии служил? Когда письмо получаешь, никогда его сразу не открываешь. И ходишь в предвкушении чего-то очень сладкого. А вот это состояние, наверное, с жизнью христианина можно сравнить. В определенные, конечно, моменты жизни, потому что большей частью, конечно, мы должны взывать к покаянию, к изменению самих себя, работать. Но вот этот вот конвертик в кармане в виде Царствия Божия, он, конечно, он дает надежду. Это такое вот состояние духа радости. Не дает вот это уныние, вот, а духа радости. Все-таки, что христианин — это человек, он же оптимист, он же жуткий такой консерватор. Потому здесь нужно понимать, разобраться вообще в жизни христианина. Кто ты такой? На прошлой беседе мы говорили, кто ты такой? Задайся вопросом. Вот этот вопрос во мне просто он прозвучал, прогремел. Кто ты такой?
Ответ нужно сразу получить или...
Нет, сразу никогда не получишь. Потому что, как в каком-то фильме было сказано, копаться в себе и в одиночестве очень опасно. Вот потому у нас и есть Христос, который помогает нам разобраться с самим собой. Прежде всего, кто ты такой? Там звучит вот этот призыв внутри тебя. Вопрос вопросов. Кто ты такой? К чему ты призван? Знаете, очень часто слышу дивные слова. Вот, значит, так Богу угодно. Вот счастливые люди, вы знаете, они уже знают, что Богу угодно. Они уже познали Его волю, они все знают. Видите? Так Богу угодно. Пуговица оторвалась с кителя. Так Богу угодно. Надо же, вот нечем заняться больше. Как только вот что пуговица упала там. Свою безалаберность очень удобно прикрывать. Вот так Господь благословил. Так это удобно, потому вот призываю поменьше говорить вот такими словами. Это слишком высоко. Значит, ты уже познал волю о себе, и ты официально заявляешь о том, что да, так вот Богу угодно. Значит, ты уже знаешь, как Богу угодно. Значит, ты уже познал.
Но ведь часто вот бывает так, что боятся люди строить какие-то планы, и если пытаешься график составить там на неделю, на две, то отказываются говорить. Я вот говорю, например, когда вы свободны? Не знаю, как Бог даст. То есть это ведь, с одной стороны, правильно, мы же не знаем, что будет завтра, а с другой стороны, вот какая-то получается такая сумятица.
В данном случае нужно просто сразу задаться вопросом. Сообразность человеческой воли и божественной. Что это? И только после того, когда ты разберешься с этим вопросом, сообразность человеческой воли, это или Петрион, надо сначала разобраться сообразности твоей воли и божественной. Да, моя воля хотела бы завтра с вами встретиться, но вот вы знаете, тут, конечно, если буду жив. Но нужно ли всегда добавлять «если буду жить»?
Это и так должно быть понятно.
Это и так понятно, да. Если не будешь, то на утро все узнают. Вот. И все-таки мы, еще раз говорю, как христиане, мы консерваторы, но с другой стороны, мы жуткие оптимисты. Ну, мало кто из людей верит, что он войдет в Царствие Божие, представляете? Ведь это... Причем, что такое вера? Вот тоже очень многие, знаете, верую поем в храме во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видим уже всем невидим. Вы представляете, то есть, что такое вера? Вера – это мы черточку ставим, мы вот говорим «вера» – значит «знать». «Верю» – значит «знаю». Многие просто забывают об этом. Почему-то многие считают, что вера – это когда ты в чем-то вот в таком, ну, там что-то где-то есть, я просто в это верю. Конечно, я не щупал, но как только верить, больше ничего не остается, как только верить в это. Да, то есть другое совершенно подразделение веры получается.
Батюшка, я посмотрела вот выступление ребят, который будет на открытии, как я поняла, нового сезона Дома культуры и представление секций и кружков, которые здесь действуют. Очень явно просматривается встреча времен того старого времени, когда русские были сильные, мужественные, верующие, и нынешнего какого-то потерянного поколения, которое само не знает, к чему оно призвано. И оно, как я понимаю, преображается. Вот на протяжении эти ребята современные преображаются и становятся...
Вы знаете, я очень боюсь этого слова, когда мы говорим «потерянное поколение» какое-то там. Вот. Это... Они не потерянные абсолютно. Конечно, я с этим в корне не согласен. Почему? Потому что, чтобы пройти процесс преображения, ты должен накопить опыт в жизни. Отрицательный, положительный. Но если у тебя нет никакого опыта, какое в тебе будет преображение? Возьмите апостолов, у кого-то и крайне негативный, и гонение христиан, и все что угодно было. Крайне негативный был опыт. Но что мы смотрим с вами, и что мы видим после Пятидесятницы? Мы видим преображение их. Вот здесь то же самое. Здесь мы должны понимать, что преображение произойдет только тогда, когда пройдет переосознание. Да, мы показываем здесь, что происходит. То есть мы показали две диссонирующие культуры. Мы показали как раз, что мы не против рэп-культуры. Мы не против. У нас практически все дети через рэп прошли. Они могут подтанцовывать на рэп, когда он действительно разумный какой-то, да? Но мы показываем, что это чужое для нас. Оно нам чужое. Мы хотим свое показать. Это чужая субкультура, которая не имеет к нашим корням никакого отношения. И мы показываем, что у нас ничуть не хуже. Ничуть, а многократно превосходящее. Многократно. Вы сами видели, что может показать рэпер. Вы посмотрите, одни и те же заученные движения. И что? Они, может быть, очень хорошими ребятами. Я среди них знаю хороших ребят. Но они не прошли преображение. Они еще растут. Разве мы можем обвинить молодую яблоньку, которая не дает плод, что она молодая? Пусть растут. И мы пытаемся показать вот этот рост. Пусть он у нас коротенький, да, то есть мы очень сжали это все. Но мы показываем о том, что те же ребята могут быть совершенно другими. И встреча времен происходит прежде всего в сердце человеческом. Я думаю, что каждый из нас в молодости проходил это преображение. Вот кто? Христиане, они знают, какими они были, от кого они отказывались. Но они, чтобы кем-то стать, нужно от чего-то отказаться. От чего ты будешь отказываться, если у тебя нет никакого опыта? Не от чего отказываться.
Вот сейчас, батюшка, очень тревожные разговоры идут и в интернете, и на форумах. С одной стороны, вроде бы, конечно, не хочется во все это верить. С другой стороны, начинаешь логически рассматривать ситуацию. Вот недавно мне прислали письмо такое, статью. Человек, который беседовал с гастарбайтером, который уезжает к себе совсем уже. И как бы он подружился с этим москвичом. И говорит, забирай свою семью и уезжай отсюда. Потому что если... я тебя предупреждаю, что нас здесь уже скоро будет много. Мы уже не такие забитые, зашуганные. И в некий час икс, в принципе, очень долго ждать, пока вы вымрете, пока, значит, вот этот весь демографический кризис уже сведет вас на нет. этот процесс будет несколько ускорен. То есть, ну, вроде бы какой-то дикий сценарий, хотя, в принципе, это косовский сценарий. Так вот, по большому счету, ничего особенного, и Россию уже давно сравнивают с Косово. То есть в какой-то момент вот эти вот не пьющие, не курящие, работоспособные, очень такие активные, верующие активные, они вполне могут и без особых проблем, без объявления войны занять страну. И становится жутковато, потому что получается, что времени-то не осталось. И вот пока мы, вот вы, например, там вот по крупицам взращиваете это молодое поколение, а уже, наверное, поздно. И на что надеются люди в этом плане, когда они обсуждают вот этот возможный сценарий косовский? Ну, говорят, что только на чудо можно надеяться, больше не на что.
А скажите, пожалуйста, у меня тогда такой встречный вопрос. А война с Наполеоном не чудо? А Великая Отечественная война? Это не чудо разве? Когда немцы были уже в Москве.
Но там же страна не изнутри взрывалась.
Как не изнутри?
Это же было внешнее нашествие.
Сталина взять. Нет, это правильно. Да, совершенно верно. А вы думаете, то, что находится под покровом Богородицы, можно взорвать изнутри? Не знаю. Мне кажется, что... Вы знаете, я вот могу судить, конечно, больше, скорее всего, даже по московской молодежи. Хотя среди них, вот я частенько бываю на Красной площади, и там очень много ребят кавказской национальности собираются. Очень много. Собирались, по крайней мере. И ребята-то хорошие. Знаете, вот смотришь на них, нормальные, вроде адекватные какие-то ребята. Также радуются, там же, так же. А есть просто, даже вот, знаете, нет никаких слов даже. Как они себя ведут с нашими девушками. Как они себя вот демонстративно, значит, так себя погано ведут, да, и как их же ребята успокаивают их. Говорят, ты что, ты успокойся уже-то. А среди наших разве нет таких? Но я думаю, что у нас в России настолько сильный дух патриотизма, он очень сильный, он может спать. Знаете, вот притчу о Христе, да, когда они на корабле-то, и когда апостолы закричали: «Господи, да неужели тебе дела нет до нас?» Да? А где Христос спал? На корме. А кто кормчий-то? Тот, кто управляет кораблем.
Кормчий спал. Может, только буря, война, то есть, или что-то такое? Этот дух.
А вы посмотрите историю Руси, как не буря, так сразу, значит, духовный рост. Как не буря, так духовный рост. Как не буря. И вот странно, но вот когда просматриваешь историю, это удивительно. Почему человеку нужна вот эта только встряска? Но посмотрите, какая огромная территория. Взорвать Россию изнутри, ну, не знаю, это какие надо титанические усилия приложить. Прикладывали много тысяч поколений, и взорвать, это ж проще всего изнутри взорвать. Это проще. Но что-то так вот как-то не получалось.
А почему Косово получилось?
Косово. Мы же понимаем более глубинно, если рассматривать Косово, более глубинно. Многие понимают, чья арена была игр. Это игра внешних политических сил. Внешних политических сил. Во-первых, это практически последний, можно так сказать, оплот православия. Да, хотя, вы знаете, я с немцами встречался очень много, они вообще в один голос говорят, что у нас вся надежда на Россию. У меня глаза на лоб полезли.
Немцев?
Да, вы знаете, да, они даже так говорят, надо ездить на немецких машинах и жениться на русских женщинах. Да, но я говорю, подождите, я ничего не понял. Говорю, что у вас надежда? А говорит, да, ведь у нас католицизм практически вымер. Протестантизм стал неинтересен. И только ваша духовность, ваша культура еще дает нам надежду на то, что и мы не погибнем. Я в шоке был, честно говоря, я немножко получил такой, когда слышишь совершенно другие мнения, а когда общаешься напрямую, и когда те люди, протестанты, причем там католики, но в основном протестанты, да, они когда говорят такие вещи, мало того, там общался я и с мормонами общался, и там с другими, и когда мормоны называют нас старшими братьями, когда протестанты говорят о том, что вы для нас старший брат, что мы смотрим на вас вот с этой точки зрения. Да, у нас, конечно, свое, мы не хотели бы углубляться, но мы на вас смотрим как на старших братьев. Обратите внимание, не смотрят нас как на сектантов, там еще на кого-то, как на старших братьев. И они имеют такое уважение. Знаете, я нигде не встретил, чтобы я пришел, особенно если ты в священнической одежде заходишь, и нигде не там, чтобы кто-то посмеялся или кто-то там еще как-то там, ну, отреагировал некорректно, да, там, ну, они, конечно, в основном называют святой отец, а когда им говоришь, да я не святой, я грешник окаянный, они с трудом понимают, что ты сказал, но потом долго улыбаются, а потом переспрашивают обязательно. Как? Мы вот своих называем святыми отцами. Я говорю, мы тоже своих называем святыми отцами, но которые уже своей жизнью. Ну, и стараешься им объяснить, кто для нас святые отцы. Вот. Но вы знаете, заходишь в бизнес-офис какой-нибудь или заходишь в центр, в магазин, в священнической одежде в России, кто похихикивает? Кто, наоборот, там реагирует, да, но в России чаще над тобой смеются, чем за рубежом.
И эту страну нельзя взорвать изнутри?
Россию?
Который смеется над своими...
Вы знаете, у меня первый мой духовник, он говорил так: пока добрые дяди со шмайсерами не прижмут русского Ивана, он не перекрестится. Но когда Иван поднялся, он обычно докатывается куда-нибудь в сторону Берлина, Парижа. То есть уже остановить все. И вот вы знаете, еще, ну я не знаю, это, наверное, байка, скорее всего, но тем не менее, вот большие генералы рассказывали мне такой случай, что когда еще Рейган был, и обсуждали, кто ж кого быстрее забросает бомбами ядерными, значит, и один из генералов встал и говорит: вы знаете, я вам абсолютно серьезно говорю, что мы проиграем. Они: как так? Мы же вот там, да, по времени чуть-чуть, но вот... Они говорят: да нет, даже если у русских вообще не будет никакой атаки ядерной на нашу сторону, то у них, поверьте, у них 3-4 дебила, которые плавают прямо у нас под берегами на подводной атомной лодке и нажимают на кнопочку, и нас просто смывает с континента, нас просто не существует больше как нации. У них это невозможно представить, что вдруг кто-то, плавая у берегов России, нажмет на кнопочку сам. Это невероятно. А с нашей стороны, видите, то есть нас считают совершенно безбашенными такими, знаете, в этом плане. Да, нас можно обижать, мы там можем раз посмотреть, два, три, четыре. А потом, если вот покатится волна, ее не остановить будет, причем по всему миру. Ее будет не остановить. И потому из-за рубежа, особенно Западная Европа, они боятся медведя разбудить. Вот он сосет там себе лапу потихонечку. Вот и слава Богу. Мы его будем подкармливать, мы будем с ним заигрывать, мы будем ему снег то убирать, то уменьшать, то ему холодно, то ему будет тепло, то ему будет жарко. Но будить, палку туда тыкать? Нет, никогда. Чревато. Проверяли, сколько раз уже проверяли они? Много. Вряд ли. Вы знаете, у меня, по крайней мере, вот то, что я вижу как бы у себя на приходе, видя вот это горение глаз ребят, девчонок сегодня видели, что они творят? Я думаю, девчонки-то встанут, и как на Руси-то они смогут постоять. Даже если всех пацанов, если они все станут не знаю кем, вот, я думаю, просто женщины грудью устанут. И они смогут отстоять. Вот сколько они храмов отстояли. Понимаете? Потому нельзя говорить, что вот только ребята. Какие у нас девушки шикарные, какие красавицы, какая сила воли, какая вот, ну вы знаете, ну восхищаешься, потому что ты видишь, многие хотят видеть в нас слабых, а когда ты видишь внутренний дух, а ведь вы научите его этим духом пользоваться. Кто у нас учит? Возьмите, на каждом углу кричат о патриотическом воспитании. Где оно? Покажите, где? Средства выделили большие. Где? То жалкое, что мы пытаемся делать, и то, кроме Александра Сергеевича, нас никто не поддерживает, губернатора. И буквально единицы там, та же там компания, там, ну, сейчас не хочу называть его, частное охранное предприятие нас поддерживает, понимаете? Они сами такое кое-как. И что сейчас произошло? Я еще пока не разобрал, но тоже интересно. Сейчас на них открыли конкретное преследование. Еще очень интересно разобраться, не связано ли это, не цепли, не звенья ли этой одной цепи. Вот как только начинает предприятие добро творить в сторону русских, в сторону патриотизма, в сторону славян, то есть белорусы, ну неважно кто, славяне. У меня, знаете, и мусульмане занимались, ребята, прекрасно ладим, никаких проблем у нас нет. Я очень сомневаюсь, что тот же мусульманин не станет постоять за страну свою, который живет здесь, в России. Я не верю в это, просто не верю. Я не хочу в это верить. Вера, потому что знать, я не знаю. Я не знаю, встанет он или нет. Мне кажется, встанет. Это мое мнение. И вот эта искусственная конфронтация между мусульманами, между православными, ну это очень абсурдно. Очень абсурдно. Мы знаем, у них экстремистов очень много, там шииты, мииты, кого там только нету, тоже сектантов целая куча. Ну разве можно за это взять и всех мусульман сказать, да вы все террористы? Тот же гастарбайтер, мы же не знаем, а может он так рисанулся, какие мы великие. Это мы вас тут тихонечко, знаете, тут у вас вроде подметаем сейчас, но вы имеете в виду, вам всем конец будет. Мы этого не знаем.
Ну, стали люди рассматривать этот сценарий всерьез.
Ну, а так это же удобно. Надо же чего-то все время бояться. Всего надо бояться.
А нужно быть бесстрашным?
Нет, надо просто бояться Бога. Мы боимся всего. Мы боимся ННН. Мы боимся конца света. Мы боимся там еще чего-то. Мы боимся, что наши политики сбегут все за рубеж, а от нас денег никто не оставит. Мы боимся, что нас выкачают всю нефть. Мы боимся, что мы продадимся. Мы боимся от... Мы столько всего боимся, а Бога нет. То есть у нас все хорошо, но Бог это где-то на корме спит. Вон там на корме. И пусть он себе спит. Не трогайте его. Ну пусть спит. А вот когда начнем тонуть, о, Господи, что же мы тебе не каялись-то все это время? Возьмите вот, когда канонизировали царя Николая. Ходили, тут что творилось-то в епархии-то перед канонизацией. Вот. Канонизировали и мгновенно раз. И все затихло. Все, ну, рубеж пройден, все. Зачем теперь ему молиться? Теперь все. Теперь следующий начинается этап. Закон-маятник. Теперь начинают подхаивать его. Да, что он там плохой царь был, что он слабохарактерный, что он... Очень хотел бы я посмотреть на человека, оказавшегося в его условиях. На то в период времени. Очень хотел бы посмотреть. И вот тогда ты имеешь право рассуждать. Какой он? Слабохарактерный, не слабохарактерный? Какая у него там жена была? Какие дети были?
Батюшка, вот сегодня очень хотели поговорить о трудностях переходного периода. Обещали мы своим радиослушателям, да. Но вот как-то разговор пошел немножко в другую сторону, в сторону, как я понимаю, национального самосознания. Может быть, мы потом попросим вас о переходном возрасте деток все-таки еще с нами побеседовать. А насколько важно, на ваш взгляд, вот если продолжить именно нашу сегодняшнюю тему, осознать принадлежность свою к нации. Все равно, как бы сейчас народ старается и детей воспитывать, и сам быть таким космополитичным, что человек должен иметь, как называется, шенгенскую визу, он должен знать несколько языков, и там поработал, здесь поработал, перемещаться где лучше, где слаще, и, собственно говоря, быть гражданином мира. Это модно, удобно и неплохо, и можно при этом даже быть православным, собственно говоря.
Да, ни за что не отвечаешь. То есть очень удобно, ни за что не отвечаешь. Там пожил, там хорошо, тут пожил, там плохо. Нет, тут плохо. Зачем? Вы знаете, я часто слышу, вот, даже от моих очень близких людей, что «Да чё мне это Россия? Зачем мне это надо? Да ты посмотри, кто здесь живет. Я дом строю двухэтажный. Меня уже умучился слушать в свой адрес всякую пакость. То есть, зачем мне это нужно? Ты посмотри, он поднял голову для того, чтобы только рюмку замахнуть в рот. Вот, он же не понимает абсолютно, в каких я живу условиях, что мне его кормить надо. Мне его кормить. Если я завтра разорюсь, он останется без работы. Он не хочет понимать, почему я получаю больше, чем он. Я ему предлагаю, работай как я. Он говорит, нет, зачем мне столько ответственности? Налоговая, служба безопасности. А еще мы берем с вами, давайте возьмем любимая игра, значит, в нашем государстве, это черное рейдерство. Да, то есть налоговая очень с удовольствием сдает информацию, да, появляются люди, которые хотят выкупить эту компанию, начинают ее валить. Вот другими, вот вы знаете, это Такое страшное явление на сегодняшний день, что я, и даже слов никаких нет. Черная игра. И вот люди на этом фоне, я сейчас вам буду бесконечно, наверное, перечислять все негативы нашей страны, нашей политики. Самая больная тема у меня, дети, конечно, это самая больная тема. Патриотизм – очень больная тема. Очень больная тема. Как детей вытаскивать? Ну, как их можно вытаскивать? Ну, мы что-то пытаемся делать, но как нам тяжело? Ну, без финансирования тоже, ну, тот же костюм пошить. Все деньги стоит. Очень тяжело выживать. Нам говорят, да у вас приход, посмотрите, у вас и то, и пятое, десятое. Да, это как дорогая машина, ее содержать надо. Да, мы не хотим жить в тех условиях, которые жили наши прадедушки и прабабушки. Хотя, я хочу сказать, не о тех, которые были дореволюционные. В избушку дореволюционную заходили, я вот был, значит, у казаков, у них вот они хвастались, значит, мне тут, пойдемте, мы вам покажем, как жили раньше христиане. Господи помилуй, вы знаете, сам бы жил. Да? Нету шикарной мебели. И действительно только вот перекреститься и сказать, Господи помилуй, меня грешного. Вот, что какой-то завистью, что ли, знаете, какая-то появилась, что жили вот так люди так и все, радовались жизни.
Так все мудро устроено или так все просто?
Мудро, просто, мудро. И во главе этой избушки красный угол, там где стояли иконы. И вы знаете, он центр этой избы, это центр избы. Ты зашел? И ты, да, это центр. То есть вокруг, как бы ты, какую бы ты на печку как бы ни залазил, все равно иконы стоят. Как бы ты ни проснулся, глаза не открыл, перед глазами иконы. Понимаете, и вот эта чистота, говорят там русские, там бомжи, там туда все. Да не было бомжей у нас дореволюционных. Посмотрите даже просто фильмы, даже коммунистические фильмы посмотрите. Даже в этих коммунистических фильмах мы не видим бомжей. Зато сколько мы видим бомжей в социалистических фильмах. Потому нельзя говорить о том, что у нас плохое государство. Знаете, вот хорошо же Тальков пел. Пусть кричат уродина, но нам не нравится. Пусть не красавица, да? Сделай ее красавицей. Что же ты бежишь-то с корабля-то, как крыса? Что же ты бежишь? Да крыса и то она бежит, когда корабль полностью тонет. А когда подтопляет, она не бежит. Да ты даже хуже получается этой крысы. Ты бежишь от чего? От проблем? Правильно. Зачем тебе стараться, патриотизм какой-то воспитывать в детях? Он тебе не нужен, ты же человек мира. Хочу, живу там. В Палестине война или там в Израиле. Я оттуда сбежал. Очень удобная политика. Тут плохо на Урале, а в Москву поеду. Там хорошо. В Москве стало чуть похуже. Ну, поеду в Белоруссию. Чи на Украину, на Вильню. Понимаете? То есть, вот они тоже приехали на Украину. Они молодцы, хорошо, с юмором. Им там вообще так тяжело. Там вот приехал оттуда вот недавно. Вот тяжело. Они все шутят, знаете. А как шутят-то, знаете, так по-доброму. В такси еду, они говорят, вы знаете, я вижу, что вы из России. Я говорю, ну да, але ж я на украинской мове дуже гарно розмовляю. Я ж буду спілкуватися з вами. Ну и как бы разговорились, он говорит, вот мы кричали, что всех за сало купим. А теперь у самих сала нет. Вот она к чему приводит бездуховность. То есть они прям кричат, что у нас из-за того, что вот эта вот постоянная вражда между московским патриархатом и, значит, украинским, как бы вот это все вражда. А смотрите, на ни один праздник в храм не зайдешь, там столько народу. Тогда спрашиваешь. Знаете, приехали ко мне с Украины и говорят, вот у нас 12 крестных, как вы думаете, кто из них главный? Я говорю, сколько? Да, у нас так принято, что вот у нас там вот 12 крестных может быть. Вот она духовность. И это Украина такой, оплот был православия, да, Почаев, Лавра. То есть, понимаете, то есть Киево-Печерская. И вот такое слышать иногда очень больно. Потому где ты живешь? То же самое, что я сейчас скажу вам. Вы знаете, в нашем государстве так все плохо, так все. Вот там правители такие-то, сякие-то, вот смотрите, что они творят там. А я вам скажу так, что вот ты живешь вот в горном щиту, ты сделай, чтобы здесь людям было легче, чтобы у них цель, идея появилась. Жить захотелось. В своем, вот тебе Бог дал удел, вот в этих границах сделай, что ты можешь сделать. Не спустя рукава там, а там, мне бы лишь бы хорошо было у меня в хате. А ты попробуй что-то для людей сделать. часовню восстановить, не знаю, бордюры покрасить, деревьями поухаживать, подстриги, ты смотри, какие они косматые и страшные, сделай с них красоту, наведи, так и в твоем сердце будет красота. И не надо отвечать за всю страну, не надо говорить, как везде плохо, у тебя-то как? У тебя тоже плохо? А что в твоих силах сделать? В твоих силах мусорку купить и поставить у себя возле дома в силах? И оттуда мусор выносить. А что я должен, что ли? Что я обязан, что ли? Что я лох, что ли? Тут никто, а я тут один буду мусорку ставить. Вот так рассуждает большинство. Вот потому у нас детей в детдомах, посмотрите, сколько. Потому что родственник плевать он хотел на этого ребенка. Где бы на Руси такое видано было? Да если их даже 15 человек, он никогда от брата ребенка никогда не бросит. Или от сестры. Отвечать нужно просто за то, где ты находишься, и то, что ты делаешь. Отвечать нужно за тот регион, где ты находишься. И каждый должен отвечать в свою меру. Плотник в свою, слесарь в свою меру отвечает. Приди, сделай качественную работу. Не лишь бы руки спустя рукава, чтобы тебя человек добрым словом поминал. Понимаете? Вот где нужно поднимать такое самосознание надо. Дайте детям цель в жизни. Ведь у нас дети вот выходят, куда бы пойти учиться? Ой, ой, куда же идти учиться? У них нет сознания даже, куда же он хочет идти-то? В последнюю минуту принимают решение, и оно обязательно почему-то становится неправильным. Дайте им заранее понимать, что они живут в своей стране. Дайте им понять, вот пока им 14, 15, 16 лет, что лучше этой страны нету.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Да хранит Господь Бог всех слушающих и... Да прииди на них благодать Духа Святаго во имя Отца и Сына и Святаго Духа.